Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии один из лидеров партии «Справедливая Россия», вице-спикер Государственной Думы России Александр Бабаков. И, что для нас важно, наш гость еще и куратор проблем Северного Кавказа в российском парламенте. Я напомню, телефоны прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный телефон для жителей всех регионов России. Можете задавать свои вопросы, но чуть попозже. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Александр Михайлович, ну давайте начнем с Кавказа, конечно. Ваша версия покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, что это все-таки, как вы думаете, подполье, коррупционеры или, может быть, они вместе?
Ну, я сегодня читал много комментариев, связанных с этими событиями. Понятно, что, наверное, сегодня еще преждевременно делать какие-то выводы, но некоторые мысли достаточно близки к реальной ситуации. Дело в том, что я имел возможность неоднократно посещать Чечню, и могу сказать, что действительно республика кардинально изменилась, изменилась и внешне, и изменилась и внутренне, и меняется в положительную сторону. Видимо, проблемы, которые есть на Северном Кавказе, они очень похожи и близки многим республикам. И то, что стал предпринимать новый президент Ингушетии после своего назначения, конечно же, видимо, как бы напоролось на явное нежелание сил, о которых вы упомянули. Они, я уверен, что здесь не одна сила. Здесь присутствуют, конечно же, элементы коррупции. Конечно же, здесь должны присутствовать элементы и как бы вмешательства внешних сил, которые недооценивать невозможно. Потому что то, что не получилось сделать в Чечне, наверняка эти силы пытаются все равно тем или иным образом внедрить и в другие республики. Поэтому здесь набор и этот клубок проблем достаточно сложный. Я уверен, что без тщательного анализа не только того, что произошло недавно, без тщательного анализа временного, то, что происходит сегодня на Кавказе, и без объективной оценки этих событий решить проблему будет невозможно. Я в какой-то степени приветствовал то, что сумели два президента и Чечни, и Ингушетии договориться между собой об объединении усилий для борьбы с терроризмом на территории Ингушетии. Потому что мы прекрасно понимаем, что миграция, она мало того, что имеет основание подпитываться извне, она, если не предоставлять ей, если не ставить на ее пути серьезных препятствий, она может продолжаться и перетекать в другие республики. А все-таки мы должны понимать, что это составная часть России, но со своей спецификой – культурной, исторической, религиозной. И многонациональные республики, в частности соседи, они не такие простые тоже в этом плане. Поэтому я бы сказал так, что причины сегодня я бы не назвал все, но то, что там присутствуют элементы многих причин, однозначно.
Александр Михайлович, вы сегодня сказали, что режим контртеррористической операции в ближайшее время может быть распространен на всю территорию Ингушетии, а вот эксперты по этому региону говорят, что не дай бог, если силовики под предлогом мести там, за Евкурова наводнят регион войсками, начнут стрельбу. Собственно, это то, чего и добиваются боевики, ведь Евкуров стал применять совершенно другие методы. Спецслужбы стали действовать в Ингушетии под контролем местных сил, советоваться, собственно, с ним и не применять тех вот неизбирательных, скажем так, методов, которыми славился этот регион при предыдущем президенте господине Зязикове.
Ну, я как раз говорил о том, что не исключаю этого, но прекрасно понимаю, насколько данный режим становится проблемой для республики. И когда мы обсуждали это с коллегами, с вашими коллегами, журналистами, я подчеркнул как раз, что то, что произошло в Чеченской Республике, а именно отказ от этого режима, способствовал как бы декларации и тех позитивных процессов, которые там происходят. И главное, это было действительно желанием самих граждан, проживающих на территории Чеченской Республики. Поэтому, говоря о том, что это, я этого не исключаю, я имел в виду, что если силовики придут к выводам о том, что ситуация достаточно сложная, то такой режим может быть введен. И тут же оговорился, что учет мнения должен обязательно включать в себя и мнение не, боже упаси, не самого президента Рамзана Кадырова, а именно тех структур, которые совместно со силовыми структурами Ингушетии уже ведут эту совместную операцию. И если, например, будет сделан вывод о том, что, несмотря на произошедшее, все же видна позитивная динамика, то следует поддержать ее. И соглашусь с тем, что, наверное, надо отдать должное и президенту Ингушетии, что он внес качественно новое в политику президента, поскольку речь идет действительно о попытке консолидировать общество и противопоставить силам террора общество как таковое, не отдельные структуры, а именно общество. И поэтому, не исключая возможности, все-таки я бы считал это скорее негативным для республики.
Есть еще такое мнение, опять же, по этому вопросу, что, возможно, будет принято решение назначить Рамзана Кадырова как бы ответственным за ситуацию в обеих республиках, может быть, не юридически, а де-факто. И как бы Ингушетия будет присоединена к Чечне, какие-то чеченские силы будут там действовать. Насколько это разумно, нужно, как вы думаете?
Насколько я знаю, позиция самого президента Чеченской Республики как раз далека от, вот, пока от объединения, но его призыв, его предложение объединить усилия в борьбе с терроризмом нашли свое понимание у Евкурова, и поэтому я считаю, что видимо, вот эта тема сотрудничества и будет продолжена. А пока вопрос вряд ли будет стоять об объединении двух республик.
А как вы оцениваете ситуацию в Дагестане? Все-таки было такое убийство главы Министерства внутренних дел Дагестана. Заканчиваются к осени, насколько я помню, полномочия президента Дагестана. Очень сложная республика, многонациональная. Как там будут развиваться события с учетом того, что все-таки там достаточно активное вот это джихадистское подполье, да и коррупционные группировки не менее активны, довольно трудно решить вообще, кто, например, действовал против главы МВД в той ситуации.
Ну, я как бы близко знаком с ныне действующим президентом Дагестана, и могу сказать, что он проводил непростую работу, ему приходилось достаточно сложно, как раз по причине того, что Дагестан отличается от многих других республик колоссальной многонациональностью. И здесь учет мнения отдельных национальностей при формировании исполнительных органов власти, законодательных органов власти, он принципиален и существенно отличается от любой другой республики или любого другого региона России. Конечно же, непростая ситуация экономическая. В свое время Дагестан был процветающей республикой, а сегодня это датируемая часть России.
Процентов на 80, наверное, на бюджет.
Цифру точно не назову, но существенно. А это, как вы знаете, является фактором деструктивным не только в социально-экономических вопросах, но и в таких вопросах, которые предполагают противостояние террористическим моментам. Поэтому, скажу так, мне бы не хотелось сегодня прогнозировать как бы смену или обновление руководства республики, но надо отдать должное тому, что сегодня пытаются сделать руководители этой республики, а именно также обратиться к народу. Я знаком с... У нас есть сильная достаточно собственная организация там, и могу сказать, что они работают в плотном контакте, несмотря на то, что она немногочисленна по сравнению с другими партиями, но она достаточно содержательно и качественно работает с руководством республики. Поэтому я все-таки надеюсь, что они самостоятельно справятся с этой ситуацией.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии вице-спикер Государственной Думы России Александр Бабаков, представитель партии «Справедливая Россия», и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
120-летие Анны Ахматовой как повод задуматься о происходящем в современной России. Об этом говорим с протоиереем Михаилом Ардовым, входившим в ближний круг поэта.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с Александром Бабаковым. вице-спикером Государственной Думы России. Напомню, телефоны для вопросов 660-255, абонент «Радио Свобода», смс +7 903 743 2801. Вот тут Ширали пишет: пока у власти Путин, беспредел на Северном Кавказе будет продолжаться, без отставки проблема не будет решена. Ваша реакция, Александр?
Ну, я опять же могу судить по отношению не президента Чеченской Республики, а народа Чечни ко многим нашим политическим лидерам, и в частности к Владимиру Владимировичу Путину. Могу сказать, что искреннее отношение и вера в то, что если бы не вмешательство в свое время в этот процесс со стороны Владимира Путина, процесс на Кавказе мог бы привести к совершенно серьезным деструктивным процессам для России. Поэтому считаю, что авторитет очень высок. Другое дело, что мы должны быть с вами объективны и признавать, что при всем нашем историческом отношении к лидерам, страна сильна прежде всего и целостностью, и единством народа, власти, чего пока, может быть, не до конца удалось добиться. Но я всегда выступаю за открытый разговор, поскольку возрождение авторитета власти, доверие к власти – это вопрос конкретных действий, шагов. И если мы увидим сегодня эти действия, в том числе на примере Ингушетии, то я уверен, что этот авторитет будет только подкреплен. Но нельзя сводить все к одному человеку.
Не понимаю, но вот, понимаете, я слышал, например, такие отзывы из Ингушетии, к примеру. Люди не могут объяснить, почему, скажем, Чечня получает огромные сейчас деньги под восстановление Ингушетии, которая фактически была в прифронтовой зоне и живет достаточно бедно, этих денег, например, не получается. Значит, есть обида, есть, в общем, какие-то проблемы. Я даже подозреваю, что проблемы многих боевиков, да, вернувшихся из леса, были решены не, собственно, каким-то не только путем договоренности, но и путем в какой-то степени и денежным. В конце концов, какая-то часть людей поверила, что национальное, так сказать, возрождение, оно может быть обеспечено без независимости.
Материальный интерес был, есть и останется всегда движущим фактором. Вопрос справедливого распределения. Я не знаком близко с бюджетами ни Ингушетии, ни Чечни, но могу предполагать, что действительно на восстановление Чечни выделяются большие средства, но я видел эффективность использования этих средств. Знаете, меня поразил тот факт, что люди работают не за страх, а за совесть. И там не могу ссылаться на проверки счетной палаты, но пока мне неизвестны факты, которые были бы связаны с расхищением средств. А вот результаты я видел налицо. И это жилье, это рабочие места, это возрождение мирной жизни. Это действительно сегодня становится регионом, очень демонстрирующим эффективное управление. Что касается Ингушетии, то я думаю, здесь даже речь, может быть, идет не о недостатке средств, а нехватки того времени для вновь избранного президента в решении сложнейших задач. Ведь они же накапливались годами. И рассчитывают на то, что если бы, например, можно было предположить, что у него было бы в 10 раз больше денег, я не думаю, что он бы решил эти все вопросы. Скорее, действительно, он шел по правильному пути, и он пытался привлечь на свою сторону большую часть населения, особенно авторитетную часть населения. Это старшее поколение, которое в этих республиках обладает колоссальной властью. Но здесь как раз важны не сколько деньги, сколько аргументы. Повторюсь, весь комплекс проблем еще предстоит проанализировать. И я был бы очень рад, если бы в этом анализе было больше объективности, чем субъективности.
Да, вот господин Дружинин нам написал: не мирились народы Кавказа с человеческим неравенством в дореволюционной России, не смирятся они с махинаторской властью. Видимо, ваш единомышленник социал-демократ. А может, коммунист пишет.
Что делать? У каждого есть своя точка зрения и возможность ее высказать благодаря, кстати, вашему радио.
Ну что ж, это хорошо. И скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, а вот нужно ли России, кроме своих горячих точек, которых у нее достаточно, но, может быть, в меньшей степени это сейчас Чечня, в большей Ингушетия и Дагестан, брать ответственность еще за два региона, за которые формально не входят в Российскую Федерацию, но де-факто оказались часть на российском финансовом. Это Южная Осетия и Абхазия. Причем по Южной Осетии достаточно много публикаций о том, что деньги, которые выделены на так называемое восстановление Цхинвали, тратятся, мягко говоря, неэффективно. Не хочется применять другие резкие слова.
Конечно же, это нагрузка на российский бюджет. я соглашусь с вами. Но принятие решения о признании независимости имело под собой не только поддержку народов, проживающих в этих странах, не только поддержку того волеизъявления, которое было продемонстрировано проведением нескольких референдумов, но и прежде всего реакции на то, что не всем государствам на нашем земном шарике нравится возрождение России. Ведь на самом деле в конфликте, который возник между Грузией и Южной Осетией, Россия была вынуждена ответить на эту агрессию, есть разные уровни проблемы. Если мы берем...
Подождите, а почему слово «агрессия» вы говорите? Это тогда надо говорить об агрессии России против Чечни. Понимаете, это та же самая логика получается.
Нет, это совершенно разные вещи, потому что я своими глазами наблюдал произошедшее и в Южной Осетии, и своими глазами наблюдал произошедшее и происходящее в Чечне. Это совершенно разные темы. И смешивать их
тут
нельзя.
И там федеральный, скажем так, центр бомбил город, принадлежащий, как ему кажется, к его стране. Там Грозный, тут Янвали.
Но дело в том, что Грозный был захвачен, большей частью, по крайней мере, ядром этого военного конфликта был международный терроризм. И я сам видел документы, подтверждающие участие в бандформированиях людей, не имеющих отношения не только к России, но и даже по советскому пространству.
С точки зрения грузин, международными террористами будут являться российские наемники, которые там были, в том числе и бывшие сотрудники КГБ и других спецслужб, которые руководили разными министерствами Южной Осетии. Понимаете, вопрос зависит от... Все зависит от точки зрения. Вы находитесь в Тбилиси, вы считаете международными террористами российских военных спецов. Да, вы находитесь в Москве, вы считаете международными террористами каких-нибудь исламских фундаменталистов, которые арабских, которые пробрались, предположим, в Грозный. Кстати говоря, их было не так много даже по оценкам российских спецслужб.
Все равно события Грузии и Южной Осетии обнажили невозможность. Ведь дело в сосуществовании народов в составе Грузии. Южная Осетия не насильственно, а реально голосовала на референдумах, да и избранием, кстати, принятием российского гражданства, нежелание жить в составе Грузии. Но более того, если брать историю этих отношений, то все-таки следует признать, что это фактически один народ, который был разделен еще в рамках Советского Союза, когда не предполагалось подобного рода распада Советского Союза.
Но это, знаете, это логика, которая была у Гитлера, когда он воссоединял немецкий народ, тоже, так сказать, разъединенный благодаря Версальскому договору. В Чехословакии, в Польше, и чем это закончилось. Если Россия будет этой логикой руководствоваться, может получиться нечто опасное для России же.
Но мы пока не говорим о воссоединении, мы говорим лишь о признании независимости отдельно взятого государства. И то, что я видел после конфликта, буквально через 3-4 недели, то мне никак не укладывалось в голове, как можно говорить о насильственном возвращении Южной Осетии в состав Грузии с применением вооруженной силы против мирного населения. И если уж хотели договариваться, то для этого были все основания. Может быть, они длительные по времени, но, к сожалению, нереализуемо таким образом, как это реализовывалось 8 августа.
Александр Михайлович, а как быть все-таки с тем, что все грузинское население Южной Осетии покинуло этот регион, вернуться не может, дома сожжены, и никто, в том числе и на российские деньги, не собирается обеспечивать их возвращение? Они там жили столетиями вот в этих районах нескольких этого региона.
Понятно, что эта проблема очень сложная, и она всегда... Все, что связано с национальным вопросом, это вообще, на мой взгляд, крайне сложная проблема, которая требует очень аккуратного отношения. Но в данном случае, раз произошло то, что произошло, следует убеждать, возможно, власти Южной Осетии, Абхазии, в том, что должны быть созданы нормальные условия для возвращения тех желающих, которые могут вернуться. И здесь вопрос не должен касаться чисто национального отношения.
А как все-таки быть с деньгами? Вот сообщения есть, есть факты, да, что денег много выделено, но многое не сделано. В том числе это делают такие заявления люди, которые входили в прежний состав руководства, например, Южной Осетии, достаточно подробно рассказывают, как там, извините, бюджеты пилят. Может быть, Думе стоило бы все-таки поинтересоваться этими российскими бюджетными средствами и как-то проконтролировать их использование?
Ну, это однозначно будет сделано. Дело в том, что существуют сегодня поправки к Конституции, предполагающие отчет правительства перед Думой, который будет сделан своевременно. И наверняка вопрос, в том числе и подобного рода статьи, будет стоять в отчете. Но это самостоятельное государство, и контроль над использованием средств, в том числе со стороны России, он менее значим, чем контроль средств внутри этого государства.
Поэтому... Очень странное самостоятельное государство, половина министров которого являются российскими гражданами.
Ну, двойное гражданство в данном случае, если оно имеет у нас законодательную основу, и в России запрещено занимать посты, имея двойное гражданство, то, видимо, в Южной Осетии еще предстоит работать над этим.
Да, вот Александр возвращает нас. Сколько денег идет в Чечню, спрашивает? Вы знаете?
Нет, мне точно цифра неизвестна, вот, но предполагаю, что это существенные деньги.
Я слышал, что, ну, скажем так, эти суммы сравнимы с бюджетами 3-4-5 субъектов федерации других. Сравнимы.
Я на скидку не скажу, поэтому мне сложно комментировать, чтобы не ввести в заблуждение радиослушателей.
Вот еще один вопрос. А промышленное производство не пробовали организовать в этих республиках? И каков процент безработицы на Кавказе, спрашивает Виктор. Ну, процент, по-моему, чудовищный.
Там крайне высокий.
До 50, по-моему, и выше, да?
В разных республиках по-разному, но крайне высокий. Есть проблема, и, кстати, как раз прекращение режима контртеррористической операции в Чечне позволит как раз реализовать то, на чем работает руководство республики. Это возрождение нефтехимии, что всегда являлось серьезной возможностью для трудоустройства граждан, проживающих в республике. Это вопросы, связанные с созданием предприятий для строительства, то есть строительных предприятий, что уже делается. И если мы говорим о инфраструктурных вещах, то это тоже тема для развития как раз малого и среднего бизнеса. Надо отдать должное тому, что попытки эти осуществляются, но надо признать, что пока не получили поддержки на федеральном уровне. Уверен, что подобного рода процесс, именно позитивный процесс, приведет к тому, что будет создаваться своя промышленность.
Ну, вы уверены, что есть желающие инвестировать, частные инвесторы, или это государство?
Нет, я видел объекты, которые имеют уже государственно-частное партнерство.
Ну, слушай, я напомню слушателям радио «Свобода», что в нашей московской студии Александр Бабаков, один из лидеров партии «Справедливая Россия» и вице-спикер Государственной Думы России. После перерыва он ответит на ваши вопросы. Телефон 8 800 222 12. А я напомню, что в 22 часа, 23 июля, в эфире будет радиожурнал «Время и мир», ведущий Андрей Бабицкий. Последствия покушения на Юнусбека Евкурова для Ингушетии, Россия в Абхазии, положение с правами человека в Чечне. В эфире в 10 вечера, повтор час ночи, час дня в среду, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии продолжается расследование покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. Следствие не исключает, что смертником, совершившим взрыв, могла быть женщина или подросток. Состояние раненого в результате покушения Евкурова остается тяжелым. В Москве напротив мэрии 13-й день продолжается голодовка протеста против милицейского произвола. Прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по обвинению блогера Дмитрия Кириллина в экстремизме. Бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко предъявлено обвинение в вымогательстве 10 миллионов долларов и организации убийства трех россиян, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. Парламент Украины назначил выборы президента на 17 января 2010 года. До 9 возросло число жертв столкновений двух поездов в Вашингтонском метро. Ранено более 70 человек, двое в критическом состоянии. Соединенные Штаты считают, что нынешняя волна протестов оппозиции в Иране свидетельствует о начале перемен в этой стране. В то же время, как заявил по телевидению представитель Белого дома Роберт Гибс, США не будут вмешиваться в ход событий в Иране. Бишкеке заключено соглашение между Киргизией и США об использовании авиабазы Манас в качестве транзитного центра для отправки грузов невоенного назначения в Афганистан. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с двухдневным визитом в столице Египта Каир, первый пункт его поездки по странам Африки. Он провел переговоры с египетским президентом Хосни Мубараком. На севере Афганистана трое германских военнослужащих убиты при нападении боевиков. Как сообщает Министерство обороны Германии, по военному патрулю был открыт огонь в 6 километрах к юго-западу от города Кундуз.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Микрофон Михаил Соколов. В нашей студии один из лидеров партии «Справедливая Россия» и вице-спикер Государственной Думы России Александр Бабаков. 8-800-222-12, телефон. 660-255, абонентский ящик, пейджер. И плюс 7-903-743-2801. Можно посылать свои сообщения по СМС. Сейчас посмотрим по СМС. У нас был еще один вопрос интересный. Да, например, вот сомневается все-таки Андрей из Одинцова, из Чечни Кадыров вывел блокпосты, сразу начались теракты, теперь из Грузии выводят войска ООН, и война Грузии с Россией неизбежна. Что вы думаете об этом? Тем более, я имею в виду войну с Грузией с Россией или России с Грузией. Разговоров об этом достаточно много. Там, где нет цензуры, то есть в интернете я вижу достаточно много сообщений и статей на эту тему. Пожалуйста.
Ну, учитывая, что конфликт, который имел место в прошлом году, не возымел своего действия на руководство Грузии, а главное на ряд государств, имеющих отношение к НАТО, и они продолжают накачивать эту небольшую страну огромным количеством техники, вооружения, и готовят специалистов, то я не исключаю, они не то что непроизвольно, они явно подталкивают эту страну к повторению агрессии. Я считаю, что мировое сообщество должно знать об этом. И я, кстати, был приятно удивлен, что в той организации, где я представляю Россию, именно в парламентской ассамблее Совета Европы, когда приводились факты, подтвержденные, кстати, и фактами проверки наших коллег по украинскому парламенту в связи с поставками вооружения в Грузию, многие европейцы были ошарашены этой новостью, и они считали, что мы не имеем возможности подтвердить это. Но это было документально подтверждено, и совершенно иная позиция многих европейцев по отношению к грузинской делегации сразу же проявилась. Поэтому, если мы видим, что эскалация вооружения, ну, вообще подготовки к Грузии и подталкивание фактически к агрессии будет продолжаться, то я не исключаю, что при нынешнем руководстве вполне может произойти и повтор.
Да, вот есть такое мнение такого известного эксперта, как Андрей Пианковский. Он пишет: «Вторая грузинская война, если она будет развязана, станет первой откровенно гитлеровской по своим целям и задачам войной, встающей с колен России. Расширение жизненного пространства, десуверенизация соседнего государства, экономические интересы Рейха, контроль над энергоресурсами Каспия». А может быть, вот все, что вы говорите, это операция прикрытия, на самом деле, по действительно, Россия нападет на Грузию и решит вопрос Саакашвили, которого Владимир Путин обещал повесить, по-моему, за какое-то место.
Могу сказать, что скорее это действительно является операцией прикрытия, но как раз по отношению к России. То есть уверен, что реальные интересы этого конфликта лежат далеко за пределами Грузии и России тем более. То есть речь шла о проявлении существенного влияния многих западных стран, заинтересованных как раз в энергоресурсах, и использование Грузии как плацдарма для всего этого. Поэтому и сегодня, если посмотреть внимательно, то эта эскалация продолжается именно теми странами, которые в свое время не явно, а теперь явно стоят за спиной Грузии.
На энергетические войны начала же Россия, и вот теперь из-за этого страдает. Январская газовая война с Украиной, например, закрыла часть рынков Евросоюза, газ у Норвегии стали больше покупать, а в России меньше.
Ну, Россия не вела, скажем так, свою политику, не вводила в арсенал своей внешней политики вооруженные конфликты. А другие страны позволили это сделать с помощью Грузии. Поэтому как раз здесь я не могу защитить Грузию, даже ну, в нынешнее руководство Грузии, даже если бы хотел бы.
Александр Михайлович, ну, обратите внимание, ведь получается в вашей логике, что против России весь мир. Ни одна страна, кроме Никарагуа, ну еще Хамас, но это все-таки не страна, а террористическая организация, ни одна страна не признала, собственно, даже Белоруссия за большие деньги Абхазию и Южную Осетию суверенными государствами. Даже Никарагуа не довела этот процесс, не ратифицировала в парламенте решение своего президента.
Я думаю, это процесс времени. Я изучал этот вопрос и могу сказать, что есть такое государство, как Тайвань, которое до сегодняшнего дня признало всего 42 государства и признавали это все эти
они
годы.
Потеряли очень много просто. Они были Китаем когда-то и были представлены
это
в ООН.
Мы говорим о признании. Поэтому в качестве замечания или там, упрека для, по отношению к признанию или непризнанию этих государств еще не прошло недостаточно времени. Я приведу вам пример, достаточно курьезный. В той же парламентской ассамблее Европы готовился документ, он был связан с оценкой событий, произошедших в Южной Осетии и Абхазии. И в качестве одного из замечаний фигурировала фраза «военные корабли, подошедшие к берегам Южной Осетии». Поэтому ну, я к тому, что не все, может быть, еще осознали это. И если посмотреть на позицию многих государств, она кардинально изменилась, но вот буквально в недавнем времени. А на самом деле сегодня никто не дает ошибочной оценки этим событиям, и пока лишь акцент делается на позиции России по признанию. Как считается, пока неадекватному признанию.
Турецкую республику Кипра тоже, по-моему, никто не признал. Ну, вот так она и существует много лет.
Да, поэтому прецедентов
много. Мешает Турции вступить в Евросоюз. Может, и России будет мешать что-то сделать хорошее. Давайте мы подключим слушателей. Андрей из Москвы. Ваш вопрос, Александр Бабаков, вице-спикер Государственной Думы России.
Пожалуйста.
Все слышно будет.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, почему вы, русские, не можете в мире жить с соседями? Почему надо обязательно вводить войска? Вот по договоренности по окончании войны войска должны быть вообще выведены оттуда и заменены войсками ООН из Грузии. Хочется, чтобы жили в мире. А ответ, знаете, простой ответ. Вот мой ответ такой, что руководство такое. Вот Путин может только воровать, он украл у народа 40 миллиардов долларов.
Не доказано, Андрей, пожалуйста.
И вводить войска. А вот по секрету вам скажу.
По секрету вам можно сказать?
Ну, давайте секрет и быстро.
Вот, что если вы ведете войска в Грузию, есть договоренность между Грузией, НАТО и Америкой. Там корабли НАТО и американские.
Так, ну ладно, Андрей, я думаю, что мы так далеко не пойдем. Надеюсь, что обойдется без войны вот и без таких тяжелых сценариев. Александр, что вы думаете?
Ну, я отвечу, что мы жили и будем жить в мире со всеми теми, кто хочет этого. А вот на самом деле вопрос очень непростой, поскольку если посмотреть на события, произошедшие после распада Советского Союза и всей Восточной системы, то сегодня забыто много из того, что говорилось руководителями западных государств, бывшим руководителем России. Говорилось о том, что не будет допущено развертывание военных блоков в сторону России, не будут использоваться государства, входящие в свое время в состав Советского Союза и Восточного Блока в международных организациях военного плана. Однако все это забыто. И
так они сами так решили?
Это вопрос другой. Что... Вы знаете, я...
Может, они испугались чего-нибудь?
Я же не наивен здесь. Я беседовал с народом, проживающим в этих странах, с представителями, и с руководством этих государств. И скажу вам, что испуга у них нет, а вот желание порой очутиться за морковку в той или иной структуре достаточно большое.
Александр Михайлович, ну союзников-то у России все меньше и меньше. Посмотрите, Белоруссия, молочная война, газовая война с Украиной, Узбекистан там в какие-то не хочет входить коллективные миротворческие силы, с некоторыми другими государствами, я говорю, Прибалтики, постоянно какие-то идеологические войны, про Грузию, просто в чистом виде война. Так что как-то не видно, знаете ли, расширения такого пространства влияния России. Наоборот, скорее она теряет. И происходит это в последние годы. Собственно, это, кстати говоря, отмечали не только какие-то либеральные эксперты, но и люди такого, я бы сказал, патриотического плана, которые страшно переживают по империи, вроде Станислава Белковского. Что вы им ответите?
Я бы сказал, что приведенные факты, конечно, имеют место. И хочу сказать, что России еще предстоит сделать очень многое. Даже просто для восстановления своего имиджа и возвращения своих союзников. Но я все-таки склонен считать, что это процессы, которые происходят не сами по себе. Конечно же, можно и предъявить самой России, что она недостаточно делает для сохранения и приумножения своих сторонников. Но моя позиция сводится к тому, что считал и считаю, Россия жила и живет в агрессивной среде. Другое дело...
Она ее не создает?
Она может быть участником этого процесса, но все-таки корни этой агрессивной стороны находятся далеко за пределами России. Потому что, когда мы пытаемся упрекать действия российского государства, мы почему-то забываем о том, что существует позиция, достаточно развиваемая, распространяемая на Западе, что в России большая территория, это несправедливо, в России большие запасы, это несправедливо. Упреки касаются почему-то не тех процессов позитивных, которые мы наблюдаем в России в сложнейшие времена. Россия, то, что пережила Россия, переживает, это пример как раз того, что нельзя пожелать другим. Но, с другой стороны, надо объективно оценивать и то, что происходит. Объективности не наблюдаешь порой, а как раз упреков достаточно много. Но я считаю, что Россия должна все это слушать, но делать свое дело, укрепляться. И, кстати, события августа прошлого года продемонстрировали самое важное, и что было произнесено, кстати, президентом Медведевым, и что я полностью поддерживаю. Это была реакция на неадекватную оценку событий, произошедших в прошлом августе, и реакции на эти события. Поскольку оценки были со стороны Запада достаточно необъективные, то было правильно сказано, что мы сохраняем вектор сотрудничества и с Америкой, и с многими европейскими странами, но будем развивать отношения со всеми теми государствами, которые видят в России партнера во всех сферах своего
сотрудничества. Многовекторная политика, да, это не самая лучшая политика на самом деле. Знаете, когда там вертится только одним, то к другим, достаточно трудно завоевать союзников. Мне кажется, что есть еще одна проблема, на нее тоже обращают внимание эксперты, собственно. Это то, что общая привлекательность модели российского государства экономического устройства, как говорят, soft power, да, мягкая сила, она у России слабее, например, чем у Европы или там у Соединенных Штатов, поэтому многие российские бывшие союзники, да, в прошлое время, они повернулись туда, понимаете, вот когда взрывают руководителей регионов, убивают министров внутренних дел, все это, не думаю, что приятно, когда на периферии России идет война, мало ли кого это привлекает. Вот тут Владимир Иванович пишет: до тех пор, пока не будут в регионах выборности местной власти, будет на периферии твориться всякое безобразие. Понимаете, люди понимают связь тех решений, которые ограничили их права, и того, что происходит. Как мне кажется.
Ну, выборность, она просто трансформировалась, и мы должны здесь отдавать должное и самому процессу, он еще не закончен, но становление политической системы тоже процесс непростой. Ну, Россия все-таки, по сравнению с той же Европой, не так много времени прошло, и не так много времени отведено пока на становление политической системы, но она совершенно иная, чем в 90-е годы. Поэтому, когда люди поверят в то, что политические структуры способны не просто разглагольствовать, а реально участвовать в созидании, представлять их интересы избирателей, тогда и выборность губернаторов в нынешнем варианте тоже будет их устраивать.
Я очень хорошо помню, как партия «Справедливая Россия», которую вы представляете, выиграла выборы в Ставропольском крае. А чем это закончилось? Ну да, губернатора через какое-то время убрали, но и победителей не помиловали. Одного, по-моему, под следствие отправили, другого заставили уйти в отставку с поста спикера, Государственной Думы Ставропольского края. То есть, знаете ли, вот система такова, что она не терпит каких-то даже локальных побед, даже партии, которая хвалит в вашем лице президента Медведева или предыдущего президента, но не премьера, Владимира Путина. Это ненормальная политическая система.
Это сложная политическая система, потому что она растет. Я вам скажу, после тех событий, которые произошли и в Ставрополе, вот сегодняшний 2009 год, это уже другой год. Я далек от иллюзий, что у нас все идеально и красиво, но мне важны тенденции в этом процессе. Я, слава богу, имею возможность наблюдать их достаточно длительное время, могу сказать, что тенденции позитивные. Но то, что предстоит сделать еще, это масштаб, наверное, даже не нашего поколения.
Позитивность, да. Я тоже видел, что в Петрозаводске, например, кандидат в мэры, который рядом с вашей партией был, его уже не снимали с выборов, а заманили в партию «Единая Россия» и сделали сенатором, чтобы он в выборах не участвовал. Наверное, это позитивная тенденция?
Слаб оказался человек,
Да. Давайте еще вопрос. Алексей из Одинцова, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня к гостю, поскольку как раз и тема такая пошла о партиях. Мне интересно просто партия «Справедливая Россия». Значит, в чем гость, возглавляющий партию, мог бы поспорить с президентом Путиным, который неформально возглавляет «Единую Россию»? Каким принципиальным вопросом вы можете с ним поспорить?
Отлично. Принципиальное расхождение, Александр Михайлович.
Да, сходу. Значит, мы категорически не согласны с тем, что не вводится, например, прогрессивная шкала подоходного налога. Мы считаем это несправедливым и настаивали на этом еще и когда не было партии «Справедливой России», и когда мы формировали партию «Справедливой России». И сегодня, услышав из уст и премьер-министра, и членов правительства, что они не видят целесообразности введения прогрессивной шкалы подоходного налога, остаемся при своем мнении.
Слушайте, вы человек не бедный. Вы что, готовы, как в Швеции, платить 45 или 50%?
А я считаю, что наше предложение как раз не сводится к 60%. Мы сделали вполне понятное всем предложения, которые на самом деле улучшают жизнь и наших граждан, и малого и среднего бизнеса, и как раз делает более справедливым распределение доходов между богатыми и бедными. И мы предложили на самом деле не больше 30% платить тем, кто обладает возможностью зарабатывать.
То есть, как в Швеции,
миллион.
Вы не хотите?
Знаете, я изучаю опыт, но не считаю, что Россия должна кого-то копировать. А что касается этой прогрессивной шкалы, то сегодня в нынешних условиях крайне несправедливо, что одинаковые ставку платят и те, кто продолжает получать достаточно высокую заработную плату, и люди, которые фактически сегодня обречены на относительно сложное материальное положение. Это же касается, например, введения налога на роскошь. Мы тоже считаем, что давно уже назрела необходимость. Даже в нынешних условиях полезно было бы ввести подобного рода
налог. Сергей пишет, что, как он шутит, Роман Абрамович построил Ноев ковчег. По поводу яхты, видимо, 170-метровой. А как вы с него будете этот налог брать, если он живет там в Англии, а яхта где-то на офшоре там оформлена?
Если Роман Аркадьевич живет в Англии, то это уже предмет его взаимодействия с английскими налоговыми органами.
Хотя он спикер Думы Чукотки одновременно.
Если, по налогообложению, вы знаете, что человек, проживающий более 180 дней в том или ином государстве, становится налоговым резидентом.
Так они все будут налоговые резиденты там. Уйдут от вашего налога-то, убегут.
Нет, все не убегут, во-первых, и это как раз не является нашей целью. Я считаю, что если мы говорим о социальной ответственности государства и социальной ответственности бизнеса, то как раз надо воспитывать таких бизнесменов, которые понимают, что такое социальная ответственность. Я недавно посетил Китай, могу вам сказать, что удивительное сочетание конфуцианства и марксизма.
Слушайте, если сдать страну в аренду западному капиталу вместе с населением и получать доходы всей партии, наверное, это не самая лучшая система для развития страны.
Я про отношения, что бизнесмены стремятся как раз продолжать вносить вклад в развитие собственной экономики и не стесняются даже платить партийных взносов своих огромных средств.
Вы, наверное, тоже платите партийные взносы?
У нас нет партийных взносов, мы решили у себя это не вводить.
Светлана Владимировна из Москвы, ваш вопрос Александру Бабакову.
Здравствуйте. У меня такой вопрос к господину Бабакову. Как считает он сам, чем можно объяснить высокий рейтинг бывшего президента Путина, который провалил, по сути, все реформы, заявленные в его время, и административную реформу, и реформу армии, и реформу народного образования, и реформу здравоохранения, и печальную историю с пенсионной реформой. Вы знаете, какой сейчас откат будет опять к прошлому. Вот чем вы все-таки объясняете высокий рейтинг бывшего президента, учитывая то, что в период его, так сказать, президентства были провалены все пенсионные, все реформы?
Спасибо, Светлана Владимировна, пожалуйста.
Ну, я не согласен с провалом. Соглашусь с тем, что есть серьезные проблемы в этих направлениях. И если сравнить состояние экономики и, как следствие, состояние составляющих этой экономики.
И цены на нефть, конечно.
99-го года.
Вот-вот-вот, 8, и сколько там? 8 было за
около 9,
около 9. Около 9, а потом за 100 бюджет. Было стабильно. А теперь при 70 страдаем.
Я далек от оценки и этой иллюзии того, что мы живем в процветающем государстве. Я повторю лишь то, что многие проблемы сегодня надо более объективно рассматривать и давать оценку. А что касается рейтинга, вопрос не ко мне, а как раз к гражданам. Это первое. Второе, видимо, все-таки люди оценивают несколько иначе, чем вы, ту ситуацию, которая складывалась и складывается в нашей стране. А отвечу еще одним примером. Когда проходили выборы Медведева Дмитрия Анатольевича, то я разговаривал с наблюдателями, представляющих различные партии в Европарламенте. Они приехали посмотреть на то, что происходит. И они отвечали на самые сложные вопросы, как казалось, может быть, некоторым журналистам даже не нелицеприятные. Но вот на вопрос, почему именно таким образом происходили выборы вот в России президента, сами же эти наблюдатели сказали, вы знаете, вот если российские граждане, российские избиратели приходят и голосуют именно таким количеством процентов на избирательном участке самостоятельно приходят, принимают решение о выборе одного кандидата, даже там из небольшого количества. Если их это устраивает, значит, вам так нужно. Значит, вы хотите жить в такой стране. И это позитивно. Почему мы должны смотреть на кого-то? Вот сейчас прошли выборы в Европарламент. Вы знаете, что средний процент был там не более 30, и явка была безобразнейшая. То есть люди вообще не верят в эту структуру, которая сегодня на самом деле играет большую роль в жизни.
На выборы в регионах тоже ходят процентов 30, когда людей не загоняют насильно, не везут автобусами на досрочное голосование.
Нет, достаточно большое, больше, существенно
всяко
больше.
Всяко бывает. Так что, Александр Михайлович, вы Европу не обличайте. Мы вам тут же найдем примеры из российской практики, которые не будут украшать ни власть, ни даже вашу партию. Я хотел бы вот то, что слушатель сказал, еще раз уточнить. А политические расхождения с Путиным или Медведевым у вас есть? Не экономические, политические.
Если говорить о цели, то я выступаю за сильную, мощную Россию и в экономическом, и политическом плане.
А ваш лидер говорит, что ваша цель – социализм.
Ну и что? А кто-то разве рассматривает иначе? Я, например, в сегодняшней ситуации, я уверен, позволит скорректировать позиции многих политических партий в направлении социалистических идей. Это, кстати, несмотря на результаты выборов в Европарламент, все равно, я уверен, что сохранится тенденция к тому, что социализация общества будет только укрепляться. Поэтому политические цели у нас общие, а достижение этих целей, механизмы достижения этих целей, они, естественно, могут быть разными.
Да. Вот вас не тревожит Пикалевский синдром? Сегодня я смотрю информационное сообщение. Рабочие Богдановичского фарфорового завода пытаются перекрыть федеральную трассу «Сибирский тракт», поскольку им там денег не платят, и газ отключают, и милиция. Что-то будет по всей России происходить благодаря одной поездке премьера Путина.
Ну, конечно, бы хотелось видеть, вмешательство в этот процесс всех ветвей власти, а не премьер-министра. Потому что многие вопросы, они должны решаться на уровне регионов. И создание рабочих мест – это часто не задача федерального центра, а как раз инициатива и усилия региональных властей. Я недавно посетил Мордовию, и могу вам сказать, что даже в нынешней сложной ситуации руководство региона нашло возможность сориентировать экономику региона и сделать ее, ну, если не процветающей, то достаточно безубыточной, сделав акцент на развитии сельского хозяйства, современного сельского хозяйства, начиная от создания и переработки этой продукции, заканчивая переработкой этой продукции. Сегодня они обеспечивают полностью продовольствием себя и своих соседей. Поэтому есть и позитивные примеры, поэтому многое все-таки зависит от позиции руководителей региона.
Слушайте, ну это получается ручное управление. Туда должен премьер деньги провести, сюда, а с другой стороны одалживают огромное средство и спасают от банкротства неэффективных собственников, вроде господина Дерипаски. Вы же за социальную справедливость. Зачем же вы поддерживаете политику, которая спасает неэффективных олигархов?
А как раз я сказал о том, что я за то, чтобы не премьер-министр решал такие задачи, а как раз руководство регионов. в чьих руках находится и ресурс, получаемый из федерального центра, и, главное, возможности самого региона. Вот как раз здесь есть вопросы ко многим руководителям регионов, которые даже в годы процветания не сумели подготовиться к непростым нынешним годам, хотя никто их не прогнозировал. Речь идет о том, что, имея колоссальные ресурсы, надо все-таки развивать собственное производство, инфраструктуру, являющуюся необходимым условием жизнедеятельности производства. Но этого не происходило. Все рассчитывали только на помощь центра.
Давайте короткий еще вопрос из Москвы. Тихон, пожалуйста.
Алло. Я вот глубоко возмущен вот этими разговорами о том, что нельзя повысить эту, ну, ввести эту прогрессивную шкалу налогов. Я, в общем-то, почти 40 лет отработал, и я знаю, люди 30, 40, 50 лет отработали, от приватизации ничего не получили. А наши эти олигархи-банкиры, значит, за даром получили огромные состояния.
Но некоторые своим трудом, вот как наш гость...
Верю.
Александр Николаевич, так что, может быть, вы плохо боретесь за это? Непоследовательно за вашу социал-демократическую...
Я уверен, что, несмотря на то, что весной мы получили отрицательную позицию правительства, мы сумеем убедить правительство, может быть, даже в осеннюю сессию, все-таки изменить.
То есть у вас есть единомышленники внутри парламентского большинства?
Как вы, я думаю, есть.
Хорошо. Вопрос еще тут спрашивают. А как вы к делу Ходорковского относитесь? Может, лучше было бы его амнистировать сейчас решением Думы? Это, кстати, между прочим, Дума могла бы сделать самостоятельно. И чтобы человек делом занимался, а не там в колонии сидел или в тюряге.
Я думаю, в этом вопросе, несмотря на его одиозность, много неоднозначного. Поэтому оставим этот вопрос правоохранительным органам.
Угу. Интересуются вашими делами на Украине. Вы, наверное, тоже следите за ситуацией. А какого бы президента на Украине вы бы хотели видеть? Президента, интересного для России?
В моем представлении никакого возврата к Советскому Союзу быть не может, поэтому надо смириться и признавать в позитивном смысле и поддерживать суверенитет государств, тех республик, которые раньше были составной частью Советского Союза. Но признавать суверенитет мы не должны забывать о той колоссальной позитивной истории, которая связывала наше государство и связывает в настоящем, и, уверен, свяжет еще в будущем. Поэтому президентом, как и, может быть, премьером этого государства, я бы хотел видеть людей, которые, признавая интересы собственного народа, работая на интерес собственного народа, все-таки исходили из понимания, что будущее Украины связано с будущим России. И эта зависимость, она должна носить не отрицательную характеристику. Она должна исходить из понимания того, что нас связывает гораздо больше, чем разъединяет. И вопросы, которые поднимаются сегодня отдельными политиками, как в Украине, так и в России, часто носят спекулятивный характер. Я бы хотел, чтобы руководство, будущий президент Украины, смотрел в будущее отношения очень на далекий период времени и понимал, что его действия – это действия человека, облеченного властью народа. Я бы хотел, чтобы Россия и Украина только выигрывали от этого сотрудничества.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Александр Бабаков, вице-спикер Государственной Думы России, один из лидеров партии «Справедливая Россия», которая на этой неделе проведет свой съезд, и, наверное, мы получим ответы на какие-то вопросы, которые вот не прозвучали в нашем эфире, в том числе и на этом съезде. Вел передачу Михаил Соколов. По итоге дня вот-вот подведет Андрей Шар, и, конечно, главная тема – покушение на президента Ингушетии.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За что уволили ректора лучшего медицинского вуза России?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман о новой волне демократов. От Туркменбаши до Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о месте ареста в советской культуре.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.